хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свабодныя серады вольных людзей прайшлі ў многіх гарадах Беларусі. Людзі, якім спадабалася ідэя, распаўсюджаная ў сацыяльных сетках на інтэрнэце, сталі кожную сераду а 19-й гадзіне проста выходзіць пагуляць у цэнтр сваіх гарадоў. Без лёзунгаў, без плакатаў, без сцягоў. У Менску такія народныя гулянні прайшлі ўжо трэці раз. Масавасць іх з кожным разам расла. Это быў запіс з Менску. Дзясяткі людзей выйшлі і на плошчы іншых гарадоў. Калі ў Гомелі яны сталі ў чаргу па квас, міліцыя загадала спыніць продаж квасу. Гэтыя і іншыя гісторыі сабралі нашы карэспандэнты.
Гомельщина. Акция революции про социальные сетки, проведенная 15 червня на площади Ленина у Гомеля, была непротяглой, але креативной. Мильцанты затримали 5 человек. Серед их незалежную журналистку Ларису Щиракову. Уже после затримания особистого догляда в центральном раусе журналистка повела для свободы.
Я пришла на площадь, побачила великий натоп людей, почала сдымать. Пришли милицианты, почали казать, что я не маю права сдымать. За меня стали заступаться люди, мы попробовали меня оборонить. Збіраюся абскарджваць дзеянне супрацоўніка міліцыі ў пракуратуры.
Адзін з маладых удзельнікаў маўклівай акцыі так адазваўся на разгон мірных людзей.
Беззаконне нейкае. Мы ж нічога не рабілі. Баяцца сацыяльніка, выбуху, баяцца людзей, баяцца салідарнасць. Авторытарную ўлады яна баіцца.
У Віцебску акцыя «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» адбывалася ўжо тройчы, але ранейшыя на плошчы перамогі былі нешматлюдныя. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Самай масавай атрымалася акцыя 15 чэрвеня. На площади Перемоги собралося около 200 человек, а из них около 20 оказались у Кастрычницким райотделе милиции. Усім им было обвещено, что они подозреваются у групповой бойцы, якая отбылась напередодні. Ситуация выглядала дуже комичной, говорит один из затриманных, господар Сергей.
Нас забрали первых четверых, а там потом подводили. Человек 20 было, наверное. Когда нас привезли, начали придумывать, там, что типа вчера какая-то группа лиц избила там человека. Потом они сказали, сейчас этот человек придет в вас идентифицировать. В итоге никто не пришел. Я смеялся там над этой всей ситуацией, написал им две жалобы в книгу жалоб.
Сярод затриманых опынулся и редактор незалежного сайта «Народные новины Витебска» Сергей Серебро. Из милицейской рации он почел фразу «Серебро уже упаковали». Покуль редактор находился у РАУС, на сайте шло обмеркование акции. Причем люди выказывали готовность аквировать гроши на штрафы у выпадку необходимости. Затримання ў вечары 15 чэрвеня былі толькі ў абласным цэнтры. Хаця падобныя акцыі адбыліся ў Полацку, Новаполацку, Дэворшы. У гэтых гарадах сабралася па некалькі дзясяткаў чалавек.
Меншчына. Жыхары Салігорска сабраліся 15 чэрвеня ў цэнтры горада на плошчы. Па словах грамадскай актывісткі Ларысы Насанович, гэта ўжо не першая такая акцыя ў Салігорску. Папярэдня адбылася 8 чэрвеня. Таму, як паведамляе слухачка Свабоды, мясцовая ўлада загадзя падрыхтавалася да акцыі, а спецслужбы дзейнічалі нават нахабна.
Двое у штатском, до нас, все, пройдите в машину, приказываю вам. За меня тверзила, за плечи схопил, потянул в машину, без всяких объяснений, мы вам потом расскажем, куда и что. А вот мою дочку на огу унесли, двое, потом еще третий подскочил в машину на руках, бо она кричала, бандиты нас тут похищают. Нас привезли в РАУС, и там у актовой зале сидели первые затриманные, нас доучили до их, ну а потом стали отпускать. Причем отпускали у всех по три человека, по два.
Так само на первые дни акции молчания отбылись на Меншине у Барысове, Жодзина и Молодечна. Могилевщина. У Могилеви Бобруйску акции «Революция про социальную сетку» взяли удел близу полтысячи человек. Протягивает ему Андрей Белогубов.
У Могилеви это третья акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку». Две первые отбылись на площади Ленина под окнами аблвыканкаму. У них взяли удел каля сотни человек. Про особливости учорашней, оповедая ее удел, Оксана Самойлова.
Вчера, конечно, было интереснее всего, больше человек, там 250-300 человек. Во-вторых, не пустили на площадь. Власть уже реагирует, то, что ей не нравится. Радует то, что все люди, которые хотели прийти, не от своей идеи не отказались. Акция прошла очень позитивно.
За час акции и после ее никого не затримливали. У Бобруйского акция проходила выступила поводле аналогичного с Могилевским сценару. Тут так само не было инцидента удельников с милицией. Про бобруйские особливости революции про социальную сетку поведает журналистка Олеся Скапинцева.
Было больше за 100 человек. Шмат кто просто спужался этих милициантов, которые отшапили по периметру площади. Было шмат таких смелых, которые не побоялись зайти туда именно в этот периметр.
Градинщина. Передает наш корреспондент.
Затримливать людей почали еще до початку акции. Одного из перших – Дмитрия Бондарчука.
Насильно просто два милицианта под руки взяли и амальчика занесли в автозак. Какая причина затримания? Не было максимум доведаться, бо все кивали на некого старейшего, а этого старейшего не было.
У пастарунку у затриманых взяли тлумачэнні, з якой причины яны знаходзіліся ў гэты час на Савецкай плошчы, а праз 3 гадзіны ўсіх адпусцілі.
І нават праз 3 гадзіны ніхто нікому не сказаў, на якой падставе нас затрымалі. Таму гэта можна толькі расцэньваць як нейкае такое беззаконне, когда простых людзей, ось у нейкі час, у нейкі месцы будуць усіх браць і адвозіць у пастарунак.
Дадам, што ў Калінкавічах на плошчу выйшаў адзін чалавек. Пра гэта сам ён напісаў у інтэрнэце. У Баранавічах удзел у акцыі бралі некалькі дзясяткаў чалавек. Трое былі затрыманыя. Сярод іх дэмакратычны актывіст Уладзімір Гундар, інвалід другой групы. Во што сёння Уладзімір Гундар расказаў Радыё Свабода.
Ну, бить еще не били. Только что повалили там и волоком тягнули.
Ну, для вас это не только неприемно, но и небеспечно, правда? Они же бачили, что...
Это небеспечно то, что сирот белого дня людей ни за что копают. Тем больше, у меня были документы. Я им показал этот документ. Это абсолютно беззаконие. Больше того... У пасторонку, коли меня там тримали, подполковник, судник Эдуард Михайлович, я ему задал питание такое. Откажите, мы живем у Беларуси по закону, по конституции, типа понять. И он сказал, по понятиям. Это уже шмат чем говорит, что закона у нас никакого нема. Вот они по указке ГБА меня и брали.
Уладзіміра Гундара, як і іншых затрыманых, выпускалі без складання пратаколаў. Фактычна, і затрымліваць людзей не было за што. Яны не выкрыквалі лёзунгаў, не размахвалі сцягамі. Проста выйшлі ў цэнтр свайго гораду. Я нагадаю, што ініцыятары ў сацыяльных сетках заклікалі людзей кожную сераду, а 19-й гадзіне проста выходзіць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, гуляць там, без транспарантаў, сцягоў і сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная. 8 чэрвеня на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы выйшла некалькі соцень людзей. А 15 чэрвеня толькі ў цэнтры Менску гулялі разам па розных падліках ад 500 да 3 тысяч чалавек.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
А зараз да гарачых эканамічных тэмаў. Банкі спынілі крэдытаванне большасці льготнікаў, што мелі патрэбу ў жыллі. Сталічныя ўлады афіцыйна адмянілі рашэнне Менгарвыканкаму ад 15 студзеня 2009 году, згодна з якім 5% льготныя крэдыты маглі атрымаць усе ахвотныя, незалежна ад даты пастаноўкі на чаргу, у каго не хапала квадратных метраў. Што за гэтым стаіць і як да гэтага ставяцца тыя, хто яшчэ учора меў надзею пабудаваць жыллё, высвятляла Інна Студзінская.
Да 1 чэрвеня атрымаць льготныя крэдыты маглі даволі шмат катэгорый грамадзянаў, шматдзетныя, малазабяспечаныя сем'і. А малазабяспечанымі лічыліся сем'і, у якіх даход начальца быў меншы за 1 мільён 574 тысячы. Пад гэту катэгорыю траплялі амаль усе жыхары краіны. У сераду Александр Лукашэнка заявіў, бясплатна ў такім аб'ёме больш будаваць жытло мы не будзем. Банкі адрэагавалі імгненна. Супрацоўніца Беларусьбанку тлумачыць.
Приостановлена выдача льготных кредитов. Это право сохраняется пока за многодетными семьями и также для сельского населения. В населенном пункте численность населения до 50 тысяч человек.
Это означает, что в буйных городах, а тем больше в столице, будовать квартиру доведется под 17-19% годовых для тех, кто стоит у чарзе на поляпшение жильевых умовов, и под 25-26% для всех остатних. Спадарыня Ірына, якая живе с мужем и сыном у Хрущевцы, разом со своими батьками и сестрой набыть уласное житло уже не сподяется.
Мы под 5% хотели. Под 17% это нереально. Я сегодня звонила, интересовалась в банке. Нуждающихся кредитуют под 19%, чтобы кредитовать двухкомнатную квартиру. У меня будет ежемесячная выплата там 4 300 000 белорусских рублей. Не может себе такое позволить. Имея ребенка, там, нормальная среднестатистическая семья.
До речи, и ранее отримать кредит по 5% было довольно нелегко. Просьба доведок, документов. Самому треба знайти забудовщика. У столицы таких счастливых семью, якія отстояли у чарзе меньше за 20 годов, прикладно 5000. Полина, что называется, поспела ускочить у апошний вагон. 31 травня яна заключила домову.
Гэта было вельмі складана. Мы выстаялі 2 тыдні пад дзярыма забудоўцы ў кругласутачных дзяжурствах, каб атрымаць гэтую кватэру для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Такіх ахвотнікаў было вельмі, вельмі шмат. Сапраўды атрымалі гэтую няшчасную аднушку і атрымалі крэдыт яшчэ да адмены 101-га рашэння.
Людзі ў адчаі. Некаторыя ўжо заплацілі першыя ўнёскі на будаўніцтва, а зараз даведаліся, што льготныя крэдыты не атрымаюць. Паліна, якая доўгі час правяла ў чэргах, жадаючымі атрымаць льготное кредитование, кажа.
Настрой, конечно, пессимистичный. Люди змагаются, люди пишут у Министерства архитектуры, у Беларусьбанк, у Мингорвыконкам. Листы обуральные были заключены домовы. Люди проплатили гроши, первые унески. Перевели свои валютные запасы у белорусские рубли, стратили на курсе. Тому, конечно, усе обуранные, усе расстроенные. Спробуют змагаться за свои правы.
Экономист Михаил Залесский на конт ситуации с будовництвом житла выказался так.
Будавалі камяніцу, муравалі хмарачос. У нас адсутнічае ў краіне дзяржаўная жыллёвая палітыка. У нас адсутнічае будаўнічая палітыка і прамысловая палітыка. Таму ўсе гэныя заявы, гэна ёсць праявай тыповай савецкай бездапаможнасці. Лукашэнка, каторы лічыць сябе кіраўніком дзяржавы, не ў стане кіраваць нічым на сённяшні дзень.
Падсумовае эканаміст Міхал Залескі. Праз хвіліну навіны жыцця палітвязняў. З вами Радио Свобода, основная тема дня. После народных гуляний у столицы Мингорвыконкам заборонил людям собираться у центры. Активиста руху за свободу Микиту Лихавида, осудженного за площу, 4-й раз за партягом 2 месяцев посадили у штрафный изолятор. Мингорвыконкам отменил решение про льготное кредитование при долевом будовництве. Як тлумачится у связи с тем, что у Менску самая великая колькость тех, хто має потребу у поляпшенні жильових умовов. Компанії бізнесмена Сулеймана Керимова звернулися у Ащадбанк Росії по фінансуванні зділки, аб магчимому набитті пакета акцій «Беларускалія». Беларусь лідіруе по росте індексу споживецьких цін сярод шерагу країнаў СНД, значно опереджуючи Росію, Казахстан і Україну. Працягваем праграму. Маці Мікіты Ліхавіда не ведае, за што яе сына 4-й раз пакаралі карцарам. Юрыю Вінаградаву, які адмыслова прыехаў у калонію пад Івацэвічамі, адмовілі ў сустрэчы з сынам, палітвязням Паўлам Вінаградавым. А ад Дмітра Бандарэнкі патрабуюць напісаць заяву на перавод у калонію. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
С 14 червня активиста руху за свободу Микиту Лихавида знову тримають у карцере. Гэтым разом его покарали на 5 дзён. А за что мать активиста Алена Лихавид не ведая? Про умовы у карцере Алене вядома от адвоката, якая бачилася с Микитом некалькі дзён тому.
В карцере сейчас их двое. Сейчас в камере, которая рассчитана на 4 человека, но они вдвоем. Камера где-то 3 на 3. На день надо собирать вот эти вот прикручивать стенары или шконки, как они там называются. Ну, он говорит, что он уже, наверное, как-то свыкся, привык, говорит, как в СИЗО.
На Полоцкую калонию, где тримают Микиту Лихавида, наведала его на адвокат Дарья Липкина. У калонии адвоката познакомили с протоколом 3 попередних порушений у Лихавида, за которые его покарали карцером. Один из протоколов от 21 травня. У той день Микита Лихавид был призначен дежурным по камере. Проверка камеры выявила, что некоторые осужденные имели сигареты. Покарали додатковыми сутками карцеру Микиту за то, что не поведомил аховникам про забороненные речи у камеры. Алена Лихавид меркует, что подобное порушение нашли и зараз, каб еще раз покарать ее сына за неуступливость, что он не признает себя виноватым и отмовляется выполнять некоторые виды працы у калонии, на что погоджаются иншие вязни. «Наво что табе гэта?» – пытались у Мікіты Ліхавіда. Палітвязень отказывал, что гэтак змагаецца с режимом.
Просил прислать ему бандероли, мыло хозяйственное, зубную щетку, потому что его вот выпускают на сутки, а отовариться он не успевает.
Жонка экс-кандидата на президента Дмитрия Вуса Евгения поведомила Свободе, что звестак от мужа, якого накировали для отбытия покарання у 19-ю Могилевскую колонию, няма. Ані звонка, ані листов. Не ведаю, что и думать, сказала Евгения. Поводле яе почав знакомиться с протоколом суду еще один адвокат. Дата разгляду касательной скарги мужа покуль не призначенная, сказала жонка Дмитрия Вуса. Со Шкловской колонии дали мощность позвонить своякам былому медсанту Александру Класковскому. Батька вязня Александр Класковский старейший расповел.
Как высветилось, там у карантине их ложки моего сына и Миколы Статкевича стоять побач. Так мало про себе он рассказывал, более распытывал про семью, про детей. Ну и покуль что там, видать, полная такая невызначенность. Где они будут полный час доведеться наладиться в этом карантине.
16 червня Юрий Виноградов, батька политвязня Павла Виноградова, осужденного на 4 года изневоления, приехал на встречу с ему колонию Волчьи Норы под Ивацевичами, але споткания не дозволили.
Не дали.
Не дали споткания?
Ну, у него же этот, дело на кассации. Без разрешения суда не дают, а разрешение суда тем дают, пока не закончится рассмотрение дела. В городском суде, если в Октябрьском, то есть нам бы дали. А так как перешло уже в городской суд, то...
С листа Павла стало ведомо, что его выкликали в оперативный отдел на размову. Еще одна из новинок. Сябровка Павла, Светлана Гороховик, подала документы на заключение с Павлом Виноградовым шлюбу. Коли отбудется шлюб, залежит решение администрации. Ці палепшыўся стан здароўя вязня валадаркі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі. Жонка вязня Вольга кажа, што патрэбнай медычнай дапамогі яму гэтак і не аказваюць, а замест гэтага патрабуюць, каб Змітер напісаў заяву на перавод у калонію. Змітер Бандарэнка адмаўляецца.
З вамі Радыё Свабода.
Яшчэ ў дзяцінстве ён даведаўся пра саюз беларускай моладзі, але зрабіць Беларусь незалежнай давялося яму самому. Летапісец гісторыі парламенцкай апазіцыі Верхоўнага Савету Лявон Дзейка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дынько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. А мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Сёння мы ўжо гаварылі пра тое, што з падачы Александра Лукашэнкі скасоўваецца праграма льготных пад 5% пазыкаў на будаўніцтва жылля. І таксама банкі адмаўляюцца ад крэдытавання пад набыццё новага і патрыманага аўтатранспарту. Лічаныя адзінкі банкаў яшчэ даюць сродкі пад спажывецкія тавары, але такая паслуга становіцца нерэнтабельнай. Передає Ігор Карній.
Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що білоруси мусять самі вирішати проблему жилля і загадав істотно обмежувати видачу кредитів під льготне будівництво. Мінський гарвиконкам уже прийняв відповідне рішення. Аналогічні заходи чекаються і в інших регіонах Білорусі. На практиці це означає, що більшиня тих, хто мав потребу у квартири, такої можливості позбавляється. При теперішній економічній ситуації нереально зібрати необхідну суму на будівництво. Ад захада ўладаў, якім вымушаныя падпарадкоўвацца банкаўскія ўстановы, пацерпяць перадусім самыя бедныя. Той жа, хто будаваў дамы і кватэры дзеля наступнага перапродажу, будзе ўкладаць грошы ў нерухомасць і далей. Гэтаксама бальшыня банкаў згортваюць праграму крэдытавання на пакупку аўтамабіляў. Варта нагадаць, што менавіта аўтааматараў з падачы Александра Лукашэнкі чыноўнікі пачалі абвінавачваць у валютным дэфіцыце. Маўляў, у жаданні набыць машыну да 1 ліпеня, калі пачнуць дзейнічаць новыя мытныя пошліны, людзі забралі з абменных пунктаў даляры да еўра. Узяць грошы на аўто пад працэнт у валюце немагчыма ад пачатку фінансавага крызісу. Рублёвыя пазыкі штомесяц абрастаюць такімі сумамі, што попыт на іх сціплы нават ва ўмовах дэвальвацыі. Прыкладам, крэдытная стаўка на патрыманае аўто перавышае 30%, але няма гарантыі, што заяўку задаволяць нават пад такія ўмовы. Да таго ж, як кажа аналітык у аўтамабільнай галіне Вольга Канашыц, робіцца неакрэсленай магчымасць крэдытавання ў афіцыйных дылераў, якія працавалі па дамовах з банкамі.
Афіцыйных дылераў у нас немнога. Те, хто работает афіцыйна, для них следовало бы сделать какое-то отступление, потому что эти деньги, они же обращаются в течение длительного времени. Они бы вообще могли быть не использованы в обороте. А с автокредитом они идут в обороте, они вращаются, и они остаются в стране Я считаю, что это потери для экономики. Нужно все-таки посмотреть и сделать какие-то исключения.
До минимума возводится возможность кредитования под набытие споживецких товаров. Один из минских банкиров признается, что нема никакого затекавления выкидывать гроши в такой непевной ситуации. По его словам, банки будут до опошнего тримать у запасниках не только валюту, а навод рубли, как при зручном выпадку сгулять на ставках.
Прогнозами пока никто серьезно не занимается. Все пытаются как-то аккумулировать какие-то средства, ожидая минимального пика падения, для того, чтобы сразу вложиться, играть потом на повышение и так далее. Вот если у кого-то деньги есть, они все вот этого пытаются ловить вот этот момент миниморов, чтобы в это время вложиться куда-то.
Имкливо растет объем кредиторской запозиченности перед банками. С одного боку, физичные особы, которые неколи брали валютные кредиты, не мают возможности платить проценты у долярах ці евро. Валюты в вольном продаже нема уже 3 месяца. Примать у рублевом переліку банки частей за все отмовляются. З іншого боку, росте помер протерміновки платежов з боку предприемств, які в умовах фінансового дефіциту резко обмежували свою деятельность. По звестках Национального статистического комитета, кредиторская запозиченность на 1 травня перевысила 66 триллионов рублей. Рост у порівнянні з аналогічним періодом минулого года на 38%.
Передавав Ігор Карній. Тим часом улади приглядаються до заробків гастарбайтерів. Олександр Лукашенко загадав споганять з тих білорусів, які виїжджають на заробки за межу, плату за лячення і повну плату комунальних послуг. Як ви до цього ставитеся? Отказують жихари Могильова.
Я считаю, что это неправильно. Ну, естественно, хотят люди заработать денег на жизнь. А что им остается делать, если у нас зарплата совсем уже мизерная?
Как он говорит, что нельзя резать по-живому. Ну, раз отток есть, значит, это ненормально существует. Я бы сосредоточился на его месте, на решении внутренних проблем. Чтобы туда не ехали, а здесь оставать.
Это крик души, Александр Григорьевич. Специалистов не хватает, особенно в строительстве. Платить нечем, поэтому люди вынуждены туда. Ну это, ну что, наказать семью и все.
Это неправильное решение, потому что действительно предоставьте Беларуси высокооплачиваемую работу, достойную, достойную оплату труда, и тогда люди не будут бежать за рубеж для заработка.
Ты согласен, то надо оплачивать 100% за тех, кто выезжает. Кто хочет работать даже у нас, тот тебе работу найдет. И достойно.
Если платит что-то тут уже, исходя из того, что он работает, то да, это неправильно. Если же никаких отчислений не поступает, то в чем-то, возможно, он и прав. Я согласен, что заработать в Беларуси очень тяжело. Нет условий для проживания в этой стране.
Достаточно тяжело сделать какие-то однозначные выводы. Может, он поехал зарабатывать для своей семьи, а семья в это время страдать должна. Не считаю, что это вполне разумно. 100% коммунальных средств можно вести, например, людям, у которых несколько квартир.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Читаем Быкова.
Василь Быков голосами из Магаров за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Щодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки. Сьогодні Сергій Вазняк, осуджений за площу на 2 роки позбавлення волі умовно, читає уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах».
Неспрытно одной рукой командир немоцно обнял Володьку. Трохи помарудзив и так само, густо обрушивающий жвир с берегов, звалився у яму. Володька застався стоять, приголомшенный, разгубленный, протянутый одним питанием. Як гэта живи? Один? За усіх? Але як яму жить без их? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумело, и он стоял, оголомшенный, однако раптовной надеей, что будет жить. Яна, тая надея, заглушила усе ранейшие помкнения, разбудила новые почутці. У душу линуло светло, и он ажно скалануся от несподевки, коли з ямы почувся опошний стрел. Это был стрел командира. Володька застався жить. Пасля он закопав яму могилу и плакав. Уже можно было не стримливать слез, соромиться тут не было кого. У ямы он не зернув ни разу. Он гроб и гроб, рыдлевкой рыхлый жвир с берегов и думал, что здатная будет могила, сухая, коли б такая досталася батьку. Кривдно было до слез, але батьку он закопал на приречной балацявине у торфяннику. Выкопать глубоко там не было як, подступала болотная вода, да часу надарилася, якая година. Такі вось лёс чалавека, якога Валодька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на рымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацька вечам падрос у клецку Валодька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І правда дачакався. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандартам. Валодька і правда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны доўгі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодька доўга не ўсядзеў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шараговцаў. Маці яго 3 гады таму, як памерла. Дома гаспадарыла старэйшая Валодькава сястра Саш, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж. Але ў яе была маленькая дачушка Леначка, і Валодька наважыўся. Аднойчы ў марозлівы восеньскі адвячорак ён нечаканна паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёну. Над Мораччу за зімкам яны прыкрывалі з групай адыход батальёну, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустові, шукалі параненых.
Сергій Вазняк чытаў урывак з апавядання Быкава «На чорных лядах». З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля народных гуляння ў сталіцы Менгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры. Актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда, асуджанага за плошчу, 4-й раз запар цягам 2 месяцаў пасадзілі ў штрафны ізалятар. Менгарвыканкам адмяніў рашэнне пра ільготнае крэдытаванне пры долевым будаўніцтве. Як тлумачыцца ў сувязі з тым, што ў Менску самая вялікая колькасць тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Кампаніі бізнесмена Сулеймана Кірымава звярнуліся ў Ашчадбанк Расіі па фінансаванні здзелкі аб магчымым набыцці пакета акцый «Беларускалія». Беларусь лідзіруе па росце індэксу спажывецкіх цэн сярод шэрагу краінаў СНД, значна апярэджваючы Расію, Казахстан і Украіну.